Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Радионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня на ближайший час с особым мнением журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Артемий, вижу по вашему твиттеру, что вы активно следите за событиями в Грузии. Я надеюсь, что наши зрители «Живого гвоздя» тоже следят. И попрошу нашего режиссера показать, что там в эти минуты происходит. Друзья, напомню, что парламент Грузии сегодня принял закон об иноагентах в третьем чтении. За его принятие выступили 115 депутатов, против 76. Сейчас идет акция протеста. Вот вы видите, как протестующие прорывают железные заграждения, установленные на внешнем периметре парламента. Спецназ начал задерживать протестующих. И, Артемий, вы написали в своем телеграм-канале, что сегодня такой исторический день, один из решающих дней в современной истории Грузии. Вот честно скажите, как вы думали, все-таки парламент осмелится это принять, несмотря на вот эти вот бесконечные акции протеста, которые там происходят, многотысячные?
Вы знаете что, я в своем только не телеграм-канале,
в твиттере.
Вот, у меня только имеется скромный твиттер, или как он сейчас называется,
X. Head, да? Да.
Значит, я написал, что имеется как бы три основных сценария. Сценарий первый – это то, что грузинский парламент, где большинство имеет партия «Грузинская мечта» этого Бидзина и Иванишвили, вот, что они побоятся принять этот одиозный закон об иноагентах и, значит, решат выпустить пар немного из движения протеста грузинского. Вот. И в этом случае все наверняка решилось бы на парламентских выборах следующие, которые в Грузии пройдут в октябре этого года. Вот. А пока что там будут, значит, всяческие маневры, интриганство и так далее, какие-то уступки, какие-то компромиссы. Вот, естественно, грузинская мечта захочет сохранить власть, но будет это делать какими-то такими более или менее цивилизованными способами. Это вариант номер один. Вариант номер два – это то, что закон этот принимается и начинается более мощная и более, ну, что называется, насильственное, менее мирное движение протеста, которое, чем закончится, неизвестно, то есть может закончиться победой народа, может закончиться победой силовиков. Это вариант номер два. И сценарий номер три, вот, это то, что народ отступает, движение протеста сдувается, и Грузия движется по сценарию Республики Беларусь в 2020 году. Вот. Что, конечно, было бы вот, очень, с одной стороны, знакомо, с другой стороны, печально. Ну, значит, вариант номер один, естественно, отпал, то есть закон приняли, значит, остаются варианты номер два и номер три. Вот. Или сейчас начнется в Грузии революция, вот, ну, или, как сейчас принято говорить, Майдан, то есть, в общем, такое активное и агрессивное противостояние народа с силовиками. Вот. Или второй вариант, значит, это, вот, это полная тоска и, значит, белорусский путь. Ну, на данный момент абсолютно непонятно, что именно произойдет. Вот. И тут, естественно, очень многое зависит от оппозиции, от лидеров оппозиции, от оппозиционных грузинских публичных политиков, которых, естественно, там уже пытались всячески запугать. Там каких-то ребят там уже избивали. Вот, там имеются тетушки, то есть все очень похоже на Украину образца конца 13-го, начала 14-го года. Вот. Ну и, по-видимому, Иванишвили и грузинскую мечту их как раз очень вдохновляют эти события. То есть я имею в виду, конечно, не Украину, а события в Беларуси. То есть они уже видели, что действительно выходили на улицы и площади Тбилиси, да и других городов тоже, 100-тысячные толпы людей с плакатами, они были воодушевлены. В общем-то, они
Но
были
они не так воинственно были настроены все-таки, белорусы, чем вот сейчас грузины, если посмотреть, как они вот в парламент пытаются прорваться через железное ограждение.
Да, ну вот это мы посмотрим, да. Белорусы действительно были настроены очень миролюбиво, и по этому поводу имеются всевозможные споры и дискуссии, вот, как практического, так и морально-этического толка, и имеем ли мы право осуждать белорусов за то, что они не пошли до конца, за то, что они не стали проливать кровь и так далее. Вот, я не буду сейчас давать комментарии на эту тему. Вот. Но грузины, то есть, собственно говоря, учитывая горячий кавказский характер этого народа, да, это не совсем белорусы, они потемпераментнее, конечно, будут, поэтому я не уверен, что ставка, значит, на народную покорность, что она в Грузии оправдается.
Друзья, если кто-то нас сейчас смотрит из Тбилиси, то пишите в чате, что у вас происходит. Это действительно, ну, события решающие, судьбоносные, наверное, для страны. И, конечно же, можно предложить грузинам посмотреть на нашего гостя Артемия Киевича, на многих экспертов «Живого гвоздя», на некоторых ведущих «Живого гвоздя», которые знают, что такое закон об иноагентах. Ну и, собственно говоря, мы это прочувствовали в полной мере на себе. Вот здесь зритель задает вопрос Артемию. Илья Евсеев, уже возвращаясь в нашу страну. Вот, Артемий, здравствуйте. На ваш взгляд, имеют ли принципиальное значение нынешние перестановки в руководстве РФ? Спасибо.
Ну, вы знаете, что с таким вопросом надо обращаться не ко мне, потому что ходят и цыкают зубом сотни голодных экспертов, политологов, которые все знают и про этого Белоусова, и про, значит, всех этих, и про Патрушева, и про всех прочих. И они-то точно знают, значит, чем эти перестановки вызваны, чем эти перестановки грозят и так далее. Вот. Я ни Белоусова, ни Патрушева, ни тем более Шойгу и так далее даже живьем никогда не видел. Вот. И не очень себе представляю, значит, всю подноготную этих товарищей. Вот, поэтому я не берусь тут давать какие-то эти инсайдерские, какие-то глубокие комментарии и так далее. Для меня очевидно, что, во-первых, для меня очевидно, что институт под названием Совет Безопасности, он и раньше-то особого значения явно не имел, но особенно учитывая то, что вторым человеком там был такой очевидный клоун по фамилии Медведев. Вот. А сейчас, я думаю, Совет Безопасности, отоварившись, значит, еще одним сбитым летчиком по фамилии Шойгу. Вот. Я думаю, что Совет Безопасности окончательно превратился в такую богадельню. Богадельню для пустобрехов, то есть для таких пикейных жилетов кремлевских, вот, которые, значит, будут в этом Совете Безопасности толочь воду в ступе, выступать со всякими кровожадными заявлениями и так далее. Но, в общем-то, никакого, абсолютно никакого реального значения этот орган, ну, я полагаю, подозреваю, что он и раньше не имело особого значения, а уж теперь тем более иметь значения не будет. Вот. Это первое, что для меня очевидно. Второе, что для меня очевидно, это то, что вот этого Белоусова, да?
Белоусов, Андрей Белоусов, да, доктор
экономических
наук.
Фамилия нового министра обороны, да. Значит, что этот малый, который экономист, судя по всему, такой технократ, достаточно, ну, скажем так, просвещенный все-таки человек, вот, что его поставил Путин на пост министра обороны для того, чтобы он навел некоторый порядок в этой крайне коррумпированной сфере. Вот. То есть он и в области военно-промышленного комплекса будет заводить там всякие такие строгие нравы, требовать отчетности, выполнения заказов и так далее. Вот. Он, по-видимому, будет следить за всеми этими финансовыми потоками, которые сейчас, значит, просто, ну, половодье сейчас этих финансовых потоков идет именно в сторону Министерства обороны, то есть будет наводить какой-то порядок в этой самой военной сфере. Порядок именно в первую очередь экономический, финансовый, логистический и так далее. Вот это то, что тоже очевидно, потому что при Шойгу Министерство обороны, конечно, погрязло во всяких коррупционных скандалах, воровстве и так далее. Только что там сначала одного замминистра обороны арестовали, буквально вчера или сегодня еще одного начальника кадрового отдела Министерства обороны. Конечно. И все это связано, естественно, не с госизменой, вот, и не с их какой-то, значит, военной полководческой бездарностью, а связано это просто с тем, что они брали какие-то миллионные и миллиардные взятки. Вот. Естественно, это, в общем-то, не идет на пользу российской армии. Вот. И Путин, значит, решил навести там что-то вроде порядочка. Вот, по-моему, все перестановки, собственно, только к этому и сводятся. Да. Вот. И... Что касается вот конкретно до Патрушева, то мне и раньше казалось, что его как-то излишне все демонизируют, представляют чуть ли не каким-то серым кардиналом при Путине, а может даже и человеком, который дергает за ниточки, имея Путина в виде марионетки. Мне так не казалось, просто потому что Патрушев выглядит как реальный безумец. То есть вот можно посмотреть просто на его лицо, на эти вытаращенные глаза и так далее. Вот. И, ну, явно создается впечатление, что человек какого-то слегка маниакального склада. Вот. Ну, а теперь, когда его назначили каким-то там помощником Путина, ну, это совсем уже, конечно, такая смехотворная должность. То есть его понизили до уровня, скажем, Мединского. Потому что вот Мединский есть тоже помощник Путина по гуманитарным вопросам. Еще там есть несколько его помощников, чьи фамилии вообще никому не известны.
А Патрушев будет заниматься вопросами кораблестроения. Вот, чтобы уточнить.
Вот, вот. А теперь среди них оказался еще и кораблестроитель Патрушев. Вот, так что да, думаю... Думаю, что, конечно, ну, это, я думаю, почетная пенсия до некоторой степени. Все-таки, да, помощник президента, не хухры-мухры. Вот, думаю, что, в общем-то, это назначение удивило многих наших записных политологов, которые этого Патрушева всячески превозносили и называли каким-то... Да, демиургом и кукловодом.
Да, но тем не менее, вот Колокольцев, например, министр МВД, остался на месте, и в связи с этим хочется перейти к более такой теме, связанной с музыкой, это «Оксимироны». Они недавно объявили в розыск МВД, вот карточку тоже выпускала, и в связи с этим как раз «Оксимирон» буквально вчера выпустил трек «Мир горит» и использовал в качестве обложки собственную карточку из базы розыска МВД. Вот, Артемий, слушали этот трек «Новый Оксимирон» «Мир горит»?
Нет, Жень, извините, я не слышал этот трек. Я вообще небольшой поклонник и знаток хип-хопа.
Ага.
Вот, ну, с некоторыми записями Оксимирона и с парочкой его альбомов я знаком, но вот эту песенку послушать не успел, так что ничего тут не могу сказать. Вот то, что его объявили в розыск, ну, как бы это, как любила говорить моя покойная мама, как мертвому при парке. То есть могут его объявлять в розыск, могут его судить, могут, значит, на этом суде ему присуждать там 15 лет лишения свободы или что-нибудь еще. Но это все происходит заочно, да? Вот, то есть это как боксерский поединок заочный. Я помню, в советское время была такая программа «Кабачок 12 стульев» или 13, я уж не помню. И вот там был один такой боксер по переписке, один из героев этого сериала про кабачок. Вот. Боксер по переписке – это, собственно говоря, вот этот самый... Это нынешняя российская практика, когда объявляют в розыск людей, которые, ну, совершенно очевидно неуловимы для властей, которые живут за границей, которые никаких дел с Россией уже достаточно долгое время не имеют, вот, которым, в общем-то, более или менее безразлично, получают ли они из России какие-то доходы или нет, то есть их доходы уже тоже идут там через какие-то международные платежные системы от, значит, продаж своей музыки или билетов на свои концерты, опять же, за границей и так далее. То есть, ну, в общем, они недосягаемы для российской власти. И поэтому все вот эти разговоры, вот, что они объявлены в розыск, вот, что они осуждены и так далее, ну, в общем, это все то ли пропаганда, то ли попытка какого-то запугивания, но запугивание такого явно не в самодельшнего. Угу. Вот, поэтому я не думаю даже, что Оксимирон там как-то сильно огорчился по этому поводу.
Ну, по крайней мере, вот эту вот карточку разместил нас на обложке своего нового трека. И он, надо отметить, 15-й иноагент, против которого возбудили это дело, возбудили уголовное дело за игнорирование статуса иноагента и объявили его в розыск. С одной стороны, да, сейчас он находится не в России, но продолжают преследовать людей, которые игнорируют плашку иноагента. Вот я смотрела в YouTube-канале, вы все-таки не игнорируете, стараетесь соблюдать, да, это законодательство по возможности?
Ну, я просто стараюсь не навлекать лишние проблемы и неприятности, скажем, ну, например, для моих ближайших родственников, некоторые из которых живут в России до сих пор. Вот. Мне совершенно не хочется, чтобы к ним приходили, допрашивали, обыскивали, прочее, прочее. Вот. Поэтому, в общем, я стараюсь эти требования соблюдать. Я совершенно не чувствую, что это какое-то унизительное занятие, как мне некоторые мои приятели говорят, ну зачем ты перед ними унижаешься, там, и так далее. Я не вижу в этом ничего унизительного. Ну, плашка и плашка совершенно никак не влияет на содержание того, что я говорю. Вот. А это, на мой взгляд, гораздо важнее. Вот. А эта плашка, кто-то на нее обращает внимание, кто-то давно уже просто перестал ее замечать. Я, скажем так, особо не парюсь на этот счет.
Да, вот Андрей Макаревич, его тоже второй раз оштрафовали по закону об иноагентах. И это у него уже второй, получается, штраф за игнорирование, опять же, той самой пресловутой плашки. И после этого могут возбудить и уголовное дело вот на третий раз. То есть ну, это так делается постепенно, и никак не отстают ни от Макаревича, ни от Оксимирона. Все равно они вызывают вот какое-то неприятие у российских властей. Откуда это идет? То есть кто, не знаю, вот заказчик, кто вообще направляет следственные органы в эту сторону, по этому следу? Вот как вы думаете? Это какая-то намеренная такая кампания?
Ну, я не то чтобы думаю, я скорее знаю, поскольку я сам, значит, иноагентом являюсь, некоторые справки наводил и с юристами на эту тему тоже общался. Значит, формально, номинально этим занимается Министерство юстиции. Реально, естественно, Министерство юстиции тут таких фундаментальных решений не принимает, а идет, значит, весь этот сыр-бор из администрации президента. Вот, АП, и там имеется, соответственно, куратор этого всего, мистер Кириенко. Имеется там какой-то человек по имени, по-моему, Сергей Новиков, который конкретно курирует всевозможных публичных людей, в том числе музыкантов, журналистов и так далее. Вот. Ну и они, значит, естественно, не занимаются отслеживанием этих самых плашек иноагентских. Вот. Это делают какие-то чиновники в Министерстве юстиции, вот, но они, значит, следят за тем, чтобы это давление на иноагентов, чтобы оно продолжалось. Вот. Что касается до цели этого давления, то, ну, очевидная цель. Значит, цель номер один, как и вообще цель номер один современной российской власти, это всех людей, которые без должного восторга относятся к этой власти, вот их надо запугивать. Их надо тащить, не пущать, запугивать, и, значит, оказывая давление на них, соответственно, отпугивать всяких прочих людей вот, от них, а также намекать им, что если вот вы будете себя плохо вести, то и с вами также поступят, тоже будете платить штрафы, состоять в черных списках и прочее, прочее. Так что, в общем, это совершенно очевидная такая репрессивная политика, испробованная огромным количеством всевозможных тоталитарных, авторитарных и фашистских режимов.
Ну, раз уж мы заговорили о фашистских режимах, они создавали Третий Рейх, друзья. Книга Сергея Медведева. Покупайте на shop.diletant.media. Вот это потрясающее издание сейчас есть в наличии, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». И тут автор отвечает на несколько вопросов. Были ли шансы на успех у высших офицеров Рейха, которые задумали ликвидировать фюрера? Как руководители нацистов поставили себе на службу Нострадамуса? Почему решение об уничтожении останков главных военных преступников было принято лишь спустя 25 лет после их смерти? На эти другие вопросы Сергей Медведев ищет ответы вместе со своими читателями. Книга, увы, актуальная по нынешним временам, поэтому заходите, приобретайте, так вы сможете и «Живой гвоздь» поддержать, и, как говорится, узнать много нового. Книга потрясающая, можете также ознакомиться с другими книгами, которые находятся на сайте, книги, журналы, мерч фирменный, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь», или можете просто поддержать по самому легкому способу, это отправив донат по QR-кодам, которые указаны на экране. Друзья, вот как раз рядом с Артемием они указаны. Я напомню, что у нас в гостях музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. Мы сейчас говорили про давление на артистов и на агентов. И вот как раз Оксимирон в своей новой песне, вот в этом треке «Мир в огне», он также говорил о тех артистах, которые прогибаются и все-таки едут, например, на новые территории, чтобы как-то не то чтобы смириться с происходящим, но как подстроиться, да, под происходящее. Вы смотрели ли интервью Насти Ивлеевой, которая такое нашумевшее с Лукой Ебковым, так называемым? Вы смотрели? Вот какие у вас впечатления, если видели?
Вы знаете, что я, естественно, я не смотрел это интервью целиком, я даже не знаю, сколько времени оно длится. Этого Луку Ебкова я увидел впервые в жизни, не слышал даже этого звучного имени тоже. Вот. Я видел какие-то отрывки из этого интервью, насколько я понимаю, наиболее смачное по поводу того, как Настя Ивлеева уверовала во Владимира Путина, к которому она раньше относилась теперь равнодушно, а теперь поняла, какой это великий деятель. Вот это я слышал. Ну и еще там... ну, естественно, про то, как она тоже ездила на оккупированные территории, вот, и как ее там прошибла слеза. Да, да, это я слышал, но абсолютно ничего интересного я в этом не нашел.
Ну, даже какой-то с антропологической точки зрения вот посмотреть, если неинтересная трансформация.
Это уже происходит просто далеко не в первый раз. Во-первых, до Насти Ивлеевой там была еще куча всяких мужиков, если их можно назвать мужиками, там типа Киркорова или там Ромы Зверя и так далее. Вот. Так что это было это до Насти, и, в общем-то, и каялись люди, прям скажем, как бы более именитые, чем эта Настя, и, скорее всего, более умные и более матерые, чем Настя Ивлеева. Это я, опять же, камешек в огород Филиппа Киркорова. Вот, так что тут вот сломать, прогнуть человека, тем более девушку, это несложно. Во всей этой истории меня удивляет только один факт. Вот нафиг это все нужно Насте Ивлеевой? Я там где-то прочел, что она вообще миллионерша, причем не в рублях, а в твердой валюте миллионерша. Вот, то есть денег у нее полно, она не военно обязанная. Вот, то есть через границу ее бы точно совершенно пропустили. Вот, взяла загранпаспорт с любой визой и укатила, а можно даже и без визы, потому что есть там еще масса безвизовых стран для российских граждан. Ну и, соответственно, на свои миллионы купила бы себе какую-то милую хотенку, вот, и жила бы себе припеваючи. Вот, еще обзавелась бы каким-нибудь состоятельным бойфрендом, и отлично, и была бы у нее нормальная жизнь. Вместо этого, значит, она предпочла вот это вот такое совершенно халуйское, холопское, рабское унижение. Ради чего? Вопрос. Ради чего? Очевидно совершенно, что, в общем-то, карьера ее уже, ну, то есть, если она не сбитый летчик, то, по крайней мере, подбитый. То есть, высоко она уже никак не взлетит. Вот, но могла бы жить хотя бы нормальной человеческой, женской, в конце концов, жизнью. Нифига. Вот я вот этого не могу понять.
Ну вот один из участников той самой «Головечеринки», рэпер Васио, который должен был пойти в армию после этой скандальной вечеринки, как раз новость появилась, что он уехал из России все-таки. А я напомню, что у него была повестка на 13 мая. И он успел уехать, вот, говоря, что он в Соединенных Штатах сейчас находится.
Очень хорошо, очень рад за этого парнишку с носком на члене. Вот он поступил разумно и абсолютно логично. Почему так же не поступило, я думаю, гораздо более преуспевающая в материальном отношении Настя Ивлеева, я не очень понимаю. Хотя, естественно, опять же, тут всегда можно предположить какие-то вещи, там старые больные родители, там еще что-нибудь. Ну, то есть вот в сентиментальную вот эту вот любовь к березкам, осинкам и так далее Вот, особенно у Насти Ивлеевой, как-то мне совсем не верится. Вот, ну а какие-то прочие, какие-то бытовые, семейные, здравоохранительные там и так далее, причины, конечно, могут быть. Я просто тоже с Настей Ивлеевой не знаком, обстоятельств ее жизни не знаю. Вот, но в любом случае вот этот рэпер Васио, или как там это, произносится его никнейм. Вот. Он, конечно, поступил абсолютно правильно.
Вы Киркорова упомянули, который как раз любил ездить на Евровидение. Это было одно из его любимых мероприятий. Вот сейчас получается, что он не может себе этого позволить, но наверняка следил, хоть и нигде об этом не писал. Евровидение Артемий с ведущими «Утреннего разворота» обсудил итоги Евровидения вот буквально на днях, поэтому, друзья, можете пройти и посмотреть. Но, тем не менее, вот хотелось бы задать такой вопрос. А что Евровидение значило для России в каком-то культурно-политическом смысле? Вот для властей оно что-то значило вообще? Или нет никакого сожаления от того, что сейчас Россия там не участвует? Вот кто больше всего от этого потерял?
Ну вот тут вот вы обратились по адресу, поскольку боюсь, что я был одним из тех людей, кто вообще притащил Евровидение на российское телевидение. Это было где-то то ли в 93-м, то ли в 94-м году, когда я работал начальником по музыке на телеканале «Россия». Сейчас в это трудно поверить, но тем не менее. Вот, да, из песни слова не выкинешь. И был этот самый конкурс Евровидения, который давно уже превратился в такую замшелую европейскую развлекательную институцию. Он же существует с середины 50-х годов. Да. То есть мы с ним ровесники, по-моему. То есть то ли 55-й, то ли 56-й год. Это вот начало конкурса Евровидения. Вот. И они обратились к российскому телевидению, сказали, что вот, ну, там есть такой EBU, European Broadcasting Union, Европейский вещательный союз, который этот конкурс устраивают, они обратились к российскому телевидению, а не хотите ли вы тоже, значит, в это дело встрять? Ну, там, естественно, были некоторые условия, там взносы надо платить за это, ну, в общем, естественно, какие-то юридические, значит, основания, контракты и так далее. Ну и, в общем-то, мы подумали о почему, собственно говоря, и нет. Вот, естественно, я никогда в жизни ни в малейшей степени не был поклонником конкурса Евровидения как музыкальный журналист и как меломан. Вот, потому что этот конкурс всегда был сугубо попсовым. То есть иногда это была попса высокого качества, как, скажем, у группы «Абба». Но, как правило, это все было очень убого. Вот сейчас, кстати, конкурс Евровидения стал поинтереснее, чем он был в свои классические времена, там, скажем, 70-е, 80-е годы. Вот, ну, в общем, притащили мы это самое Евровидение. Я сидел в жюри пару раз, вот как раз где-то вот типа 93-й, 94-й год. Вот. Я не думаю, что все это Евровидение не имеет какое-то, ну, такое серьезное значение. Оно имеет скорее символическое, имело символическое значение для России, поскольку это действительно это европейский институт. Вот. И это институт, принадлежность которому символизирует, что ты находишься в Европе. И вот Россия некоторое время в этой самой Европе находилась. Вот. И конкурс Евровидения там проходил, и один раз в России даже этот конкурс выиграла
Дима Билан.
В лице Димы Билана и так далее. И это все было как бы так успокаивающе это все действовало, вот, и на российскую публику, что вот-вот мы в Европе, да не хуже других там и так далее. Вот и на Запад тоже, вот Россия, вот какие были какие были дикие, значит, эти самые скифы и большевики, вот, а теперь, значит, вместе с нами участвуют в конкурсе Евровидения, который давно уже, кстати говоря, превратился в оплот там всяческого ЛГБТ и так далее. Ну, чего? И Россия нормально, значит, этим самым ЛГБТшным звездам подпевала и подыгрывала. А вот сейчас этого нет. И опять же, в символическом отношении, да, это вполне имеет смысл. Потому что да, потому что Россия сейчас точно не Европа. Вот, и вряд ли кто-то станет это отрицать. Вот. Но сказать, скажем, что российская культура от этого много потеряла, я не могу. Mm-hmm. То есть российская культура гораздо больше потеряла от того, что уехали из страны лучшие писатели, лучшие режиссеры, лучшие музыканты, лучшие художники. Вот это действительно гигантская и совершенно невосполнимая потеря для российской и русской культуры. Вот, потеря конкурса Евровидения, ну, в общем-то, без этого легко можно прожить.
Да. Ну вот Мария Захарова, тем не менее, отметила, что Евровидение переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно, без сюрпризов. Вот так вот она написала в своем телеграм-канале. Да, еще нарезку выложила из кадров Евровидения, и там была наложена музыка Корнелюка Воланд. Вот такой бал сатаны, и там, значит, это из Ирландии певица, может быть, из Германии тоже певица с двумя парнями на танцовки в стрингах, ну и так далее. В общем, да, отметила Мария Захарова это Евровидение. Хотя я, кстати, недавно наткнулась на ролик, где Верка Сердючка выходила в прямой эфир к Борису Корчевникову, и они там обсуждали Кончиту Вурст еще в то время. Ну, все вот в таких положительных тонах. Ну, вроде бы, ну, Кончита с бородой, но главный человек хороший, говорил Корчевников. Вот сегодня, конечно, это представить невозможно. Вот, как говорится, времена идут и становится все только хуже и хуже. Тем не менее, вот вы говорите про потерю в российской культуре. У нас тоже переназначили министра культуры. В целом, сегодня Министерство культуры, за что оно отвечает? Вы делаете передачу «Популярная советология» на своем YouTube-канале. Если сравнить Министерство культуры Советского Союза и сегодняшний наш Минкульт российский, в чем принципиальная разница? Вообще на музыкальную индустрию есть какое-то влияние вот этого министерства?
Ну, смотрите, в общем-то, есть много схожих черт, но есть и существенная разница. Значит, похоже, что в Советском Союзе над Министерством культуры, если мы говорим о культурных инстанциях, был еще один такой этажик, мансарда под названием «Отдел культуры ЦК КПСС». То есть все стратегические решения по культуре советской, они принимались, ну, я не знаю, как там было при Сталине, но вот в известные мне времена, то есть 60-е, 70-е, 80-е годы, они принимались в отделе культуры Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Значит, потом уже под ним было вот это самое Министерство культуры, которое, в общем-то, было, конечно, весьма и весьма могущественным. То есть под Министерством культуры находились и творческие союзы, вот, которые, значит, осуществляли вот политику кнута и пряника в области культуры, навязывали, значит, социалистический реализм и строго наказывали за отход от принципа этого самого социалистического реализма. Вот. Под ним находились и все, так сказать, исполнительные рычаги нашей культурной жизни. Там, скажем, ну, если говорить о музыке, там Госконцерт, который устраивал все гастроли иностранных артистов, Росконцерт и прочие республиканские концертные организации, которые ведали всеми концертными, гастрольными турами отечественных артистов, прочее и прочее. Вот. Плюс, естественно, цензура, в области литературы, музыки и во всех остальных областях культуры тоже. Вот так вот это все было примерно в Советском Союзе. Но Советский Союз была страна как бы социалистическая, а нынешняя Россия – это все-таки страна как бы капиталистическая. Поэтому экономическая база культуры в современной России, конечно, совершенно иная. То есть в СССР, скажем, не существовало таких вещей, как какие-то серьезные заработки. К тому же Иосифу Кобзону бедному приходилось из Афганистана с концертов возить вагоны дубленок, вот, и продавать их, значит, в родной холодной стране. Вот. Сейчас, естественно, основа вот всего этого нашего шоу-бизнеса российского, она такая вполне западная, вполне коммерческая. Вот. Правда, сейчас влияние государства становится все больше и больше. То есть возвращается это все к советским принципам. Как в плане того, что снова, естественно, в полный рост, хотя это антиконституционно, появилась цензура, чего не было, категорически не было ни в 90-е, ни в нулевые годы. Вот. И в этом смысле, конечно, снова культурная реальность российская стала приближаться к старой советской, хотя еще и не до конца она достигла этого уровня. То есть в плане идеологическом, в плане содержательном и так далее, это уже все очень похоже. Хотя идеология иная была, значит, советская коммунистическая стала какая-то православная, националистическая и милитаристская. Вот. Но, тем не менее, вот этот идеологический стержень сейчас всячески навязывается, так же, как его навязывало, значит, как его навязывал отдел культуры ЦК КПСС. Да, а нынешнее Министерство культуры, я думаю, опять же, так же, как в СССР это было, вот, оно не настолько, конечно, могущественно, именно в силу как бы отсутствия вот этой социалистической, тоталитарной составляющей. Вот. Но при этом, конечно же, оно точно так же имеет над собой руководящий орган. Если раньше это был отдел культуры ЦК, то теперь это называется администрация президента. Вот со всеми этими Кириенко, Новиковыми, вот, прочими, вот, людьми, которые курируют вот это все. Вот, соответственно, казнят и милуют артистов, определяют репертуар культурных средств массовой информации и так далее.
А Елену Ямпольскую знаете? Вот тоже она возглавляла комитет культуры Госдумы по культуре и стала советником президента после этих перестановок всех.
Ну, я ее лично не знаю. По-моему, это женщина, которая была одно время главным редактором бывшей газеты «Советская культура», которая потом стала просто «Культура». Вот. Может быть, это она, а может быть, и не она. Я уже давно не общаюсь с этими людьми. Я с этих тропинок свернул еще лет 25 тому назад.
Что касается проверок, лидера группы ДДТ хотят проверить, значит, на иностранное финансирование, на экстремизм. Но в Госдуме, надо сказать, за него заступились. Это вот уникальный случай. Ну, Юрий Шевчук у нас пока не на агент, но, тем не менее, его штрафовали за дискредитацию российской армии. А тут, значит, он заявил на концерте о революции, высказался, что это один из сценариев развития событий. И, в принципе, это лучше, чем вот какой-то вроде такой консервативный сценарий. Но за него выступила депутат, сказала, что вот и Карл Маркс, если почитать книги, говорил о революции, но это не значит, что вот артиста нужно притеснять. Есть какая-то защита у Юрия Шевчука в России? Вот вы не общаетесь с Юрием? Не собирается ли он там уехать, например? Просто страшно становится за артистов периодически, когда вот нападают доносчики, орда доносчиков, которые сейчас у нас множатся. И хочется, чтобы поменьше было политзаключенных. Вот мы знаем, что сегодня 25 лет Верховный суд утвердил этот приговор Карамурзе, например, ну и так далее. Какие-то сроки просто невероятные назначают. Не хотелось бы такой участи артистам тоже, которые сегодня остались и осмеливаются высказываться, будучи в России.
Ну, смотрите, значит, с Шевчуком тут ситуация у власти... Типа, и хочется колется. С одной стороны, естественно, имеется вся эта армада доносчиков, вот, которые все ужасно хотят выслужиться, поскольку доносительство сейчас в путинской России стало явно такой доблестью, вот, и почетным занятием. Кстати говоря, этого не было. Mm-hmm. Этого не было категорически в так называемые застойные времена при Брежневе и Андропове. Естественно, тогда тоже были стукачи, и немало, но они были очень робкими, они маскировались, они ни в коем случае не хотели как бы дать знать, что они стукачи, а теперь наоборот, стукачи просто лезут на трибуны и говорят, я стукач, при этом еще себя в грудь бьют. Значит, естественно, они хотят сделать на этом карьеру. С другой стороны, власть прекрасно понимает, особенно как бы обжегшись на Пугачёва и Галкина, они прекрасно понимают, что иногда вот все эти наезды на инакомыслящих, каких-то популярных, авторитетных, знаменитых артистов, публичных людей и так далее. Так вот, это вот оказывается абсолютно контрпродуктивно, потому что хотели тоже Пугачёва или Галкина унизить, а получилось наоборот. Сами получили, в общем-то, щелбан по носу. Очень сильный, потому что не может русский народ забыть Аллу Борисовну Пугачёву и ее песни. Это просто, в принципе, категорически невозможно. Вот. И я не сомневаюсь в том, что проходили какие-то разборы полетов в той же администрации президента, вот, где товарищ Кириенко, ну, я думаю, не совсем тупой мужичок, говорил о том, что, ребята, надо все-таки понимать, кого можно трогать, а кого нельзя. Вот Пугачеву нельзя, не надо нам это. Потому что, помимо всего прочего, Алла Борисовна олицетворяет Советский Союз. А Советский Союз – это один из наших фетишей, одна из наших скреп, так сказать. Я думаю, что примерно такая же ситуация с Юрием Шевчуком, который, несомненно, является моральным авторитетом в России. Более того, который очень популярен среди слоев населения, которые считаются таким ядерным путинским электоратом. Там, условно говоря, те же ветераны там, афганской войны и так далее. Вот. Они Юрия Ивановича очень любят. Вот. Поэтому я думаю, что вот этим вот стукачам им просто намекнули. Ребята, вы там давайте там про всяких этих рэперов лучше пишите или там про каких-то голых моделей и я уж не знаю, там, ЛГБТшников. Вот это, пожалуйста. А вот трогать вот как бы людей, обладающих неким моральным статусом в нашей стране, вот их трогать не надо. Думаю, что Юра Шевчук, кстати, один из очень немногих обладающих этим статусом в стране, я думаю, что он как раз попадает в эту категорию.
Из тех, кто, видимо, не обладает этим статусом, но, по крайней мере, власть так считают, ногу свело. Максим Покровский выпустил новый мини-альбом «Ампутация». И как раз песня «Абсолютное зло», тоже клип появился недавно. Вот, Артемий, как можете, как вам вообще этот альбом? Если слушали, я прошу режиссера нашего показать фото из клипа песни «Абсолютное зло». Вообще, вот если так название смотреть, и у Оксимирона какое-то название просто «Мир в огне», здесь «Ампутация», «Абсолютное зло», такие сегодня песни актуальны получаются. Да, слушали?
Вы знаете что, ну, фактически я слышал примерно половину этого альбома, поскольку там имеется очень много песен, которые Максим Покровский обнародовал, в том числе и видеоклип на них, показал намного раньше. Вот, так что все эти песни, песня «Украина», песня «Поколение Z», ну там еще там энное количество этих самых песен и клипов. Вот, естественно, я видел, да, и очень много кто их и видел, и слышал. Вот. Что касается до новых песен на альбоме, то вот из них послушал только «Абсолютное зло», поскольку, да, значит, эффектный черно-белый видеоклип. Группа «Ногу свело», кстати говоря, я вчера как раз говорил по телефону с Покровским. Группа «Ногу свело» только что вчера у них начался такой мировой гастрольный тур. Вчера они выступали в Барселоне. По-моему, сегодня или завтра выступают в Хельсинки, потом, кажется, в Будапеште и так далее. И, в общем-то, все довольно-таки неплохо у ребят происходит, равно как, скажем, и у многих других наших артистов, которые релоцировались. Вот, тем не менее, чувствуют себя вполне неплохо, они активны, и, ну, и слава богу. Вот так получилось, что жизнь бросила им вызов на старости лет. На старости лет, это я так в шутку про Макаревича и Гребенщикова. Вот. И, в общем-то, они этот вызов приняли и справляются прекрасно.
Как раз вы комментировали фильм «Предатели» Марии Певчих. Тоже видела. Удивительно, что вы один из немногих экспертов, кто не осудил этот фильм, не раскритиковал сильно. А в целом и в общем вы были согласны. Ну, может быть, были стилистические разногласия, и название вам не понравилось. И вы еще упомянули о том, что во время кампании, во время выборов 96-го года вы не участвовали в кампании «Голосуй или проиграешь», вот, где артисты массово соглашались участвовать в этих выборах. Просто если, например, сейчас будет какой-то час икс, какой-то переломный момент, и, например, будет выбор между поддержкой людей, которые, например, ностальгируют по сильной руке, которые поддерживают, например, продолжение боевых действий, и демократами, так называемыми, которые будут подкупать, вот, не знаю, там, воровать и так далее, то вы бы тоже не участвовали?
Жень, это все сводится к известному афоризму, что дьявол кроется в деталях. Вот. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что тут очень многое зависит от конкретных лозунгов, от конкретных людей и вообще от конкретной ситуации. Значит, если говорить о ситуации 96-го года, вот, то там, естественно, ну, там работали две приманки, на которые почти все артисты и прочие публичные люди попались. Одна приманка – это, собственно, деньги, все вот эти коробки из-под ксерокса и так далее, черный нал, который, значит, там какими-то потоками изливался. Вот. А второе – это «Неужели ты хочешь, чтобы коммунисты вернулись к власти?» Да, это тоже на многих действовало. Значит, я тоже не хотел, чтобы коммунисты вернулись к власти, но я считал и считаю, и, в общем-то, будущее показало, что я был абсолютно прав, что ельцинская власть была не намного лучше коммунистической. Вот. У меня конкретно к Ельцину и его команде была одна могучая претензия, которую я, собственно, изложил, когда меня пригласили в президент-отель. Значит, я там общался с ельцинской семьей. Вот. Моя претензия – это была война преступная колониальная война в Чечне. Я сказал, что вот я категорически против этой войны, пока это... война будет, я под это позорище, под это преступление, значит, подписываться не буду. И, кстати говоря, на выборах 96-го года, ну, во втором туре я вообще не голосовал, а в первом туре я голосовал за генерала Липти, который как раз был очень резко и сформулированно и убедительно против этой войны. Вот. Но я в этом смысле был исключением. Естественно, ну, практически все мои друзья и знакомые вот, или за деньгами погнались, даже толком не понимая, за кого они ратуют, вот, или, значит, так боялись Зюганова несчастного.
У вас тут просто зрители в чате спрашивали, вы сейчас за... кончили уже выпуск, или у вас последний выпуск должен выйти цикла. Популярная светология, будете ли вы цикл про 90-е делать? Интересуется.
Ну, я мог бы сделать цикл про 90-е, потому что если говорить там о каких-то вещах такого как бы карьерно-гламурного плана, то, конечно, 90-е годы в этом смысле были для меня таким бенефисом просто. Вот. Но мне это не так интересно, как Советский Союз. Потому что Советский Союз — это все-таки была очень интересная и по-своему, в общем-то, очень логично устроенная страна. 90-е годы, ну, так, гуляй-поле, что называется. Я думаю, что на самом деле я могу продолжить популярную советологию, ну, начиная с сентября, конечно, уже про... после летних каникул, но там я буду уже говорить не о каких-то таких общих чертах СССР, там, скажем, здравоохранение, идеология, внешняя политика и так далее, как было сейчас. Вот последние у меня там все выпуски уже такие клубничные. Секс в СССР, наркотики, алкоголь там, и так далее. Но все-таки такие крупные пласты, да. А тут, может быть, я буду рассказывать о каких-то конкретных событиях. Скажем, Августовский путч, или, там, скажем, Олимпиада 80, ну, или, там, скажем, Алла Пугачева, ну и так далее. В общем, так уже такие точечные сюжетики буду брать.
Спасибо огромное. У нас как раз время подошло к концу. Друзья, спасибо большое за ваше участие, за комментарии, за вопросы в чате. Это был музыкальный критик, журналист Артемий Троицкий, за режиссерским пультом Андрей Меликов. Меня зовут Евгения Родионова. И не переключайтесь, буквально через час в 21:00 будет программа «Статус» с Екатериной Шульман и Максимом Корниковым. До скорых встреч. Пока.
Да, вам всем счастливо. Пока.